такой обстановке и было высочайше решено торжественное посещение Киева с освящением памятников святой Ольги и Александру II. Тем более поспешил Курлов взять на себя единолично все охранные мероприятия, отстранив и департамент полиции, и генерал-губернатора юго-западного края Федора Трепова, который претендовал вести охрану сам и еще выказал себя глубоко оскорбленным. Помощники Курлова имели уже большой опыт, а теперь Куляпко был прямо у себя дома в Киеве. Длительная командировка давала возможность Курлову обеспечить содержанием и значением своего двоюродного брата и других удобных лиц, а также на несколько недель облегчить и личный бюджет переходом на казенное содержание. Целые жандармские эскадроны и множество чинов наружной и охранной полиции были затребованы из столиц и других мест империи для усиления киевской охраны. Всего 2000 нижних чинов и 48 офицеров. В верховном надзоре Курлову неоценимо помогали и дворцовый полковник Спиридович, и свой Веригин, уже камер-юнкер. А пришла пора добывать ему и камергера. Их двоих Курлов повелел включить в городскую комиссию по распределению билетов на парадный театральный спектакль, чтобы город не допустил кого-либо нежелательного. Всеми же остальными билетами в собор, в купеческий сад, на ипподром, на открытие памятника заведовал свой двоюродный брат. Нет сомнения, что все революционные партии объявили мобилизацию, дабы совершить покушение на цареубийство во время этих торжеств, и даже как бы не сам Савенков возглавлял террористические замыслы, но и противостояла же им многолюдная, продуманная курловская охрана. Однако все напряжение всех сил охраны никак не выявляло глубоко затаившихся террористов. Пока вдруг 26 августа не позвонил Куляпке его бывший заслуженный умнейший сотрудник Багров. Это сообщение застало полицейскую верхушку за праздничным домашним обедом. В те дни все обеды были праздничные, которые Куляпка давал в честь Спиридовича и Веригина, позвавшие Сенька Поповского и других. Человеческая теплота этого обеда распространилась и на беседу их с Багровым, что чрезвычайно понятно. Чины разыскных учреждений, имеющие постоянное общение с секретными сотрудниками, не только к ним привыкают, но последние становятся для них как бы близкими людьми. И такому явившемуся сотруднику опасно выразить недоверие. Тогда в его действиях появится неуверенность. Вдвойне дорогой от того, что потерянный и вот вернувшийся, умница Багров докладывал, наконец, о злодейских планах. Это была крупная, неожиданная радость. И вполне простительно, что мера доверия была несколько превзойдена. Сам Курлов не присутствовал на том обеде из-за перенесенного им легкого ревматического удара, но, лежа в европейской гостинице, он не уставал руководить всеми необъятными охранными мероприятиями. Обеды же с ограниченным числом приглашенных сервировались у него в номере. Поэтому о приходе и сведениях Багрова тройка доложила ему лишь на завтра, когда он уже полностью приступил к обязанностям. Курлов сразу оценил исключительность случая. Какие награды отсюда могут проистечь? Практически же можно было применить слетовский вариант. Предупредить Николая Яковлевича через Багрова, что план их обнаружен полицией, и они тихо уйдут со своими бомбами, и празднества пройдут как нельзя благополучнее. Но невелик ли был и риск, а слава большая захватить эту группу. И все распоряжения Куляпки были одобрены. и даже усилено тем, что в Кременчуг на розыске симпатичного брюнета с интеллигентным лицом был послан отряд из 10 полицейских во главе с ротмистром. Курлов и охладил пылку Ляпки предлагать для террористов полицейскую квартиру. Так можно было повредить Багрову. Очевидно, его собственная квартира более подходит. Хотя и затруднительно наружное наблюдение за огромным домом Багрова-старшего, где помещения снимают даже целые больницы. Только, во всяком случае, не оскорбить Багрова личным наблюдением. Можно было добавить объективный прием. Телеграфно в Петербург запросить фон Коттона. Действительно ли в прошлом году было такое письмо от ЦК эсеров Кальмановичу? А уже начинались большие праздничные попыхи. Уже на завтра ожидалось прибытие высоких гостей. Все четверо сбивались с ног от подготовки. А генерал Курлов, несколько дней проболевший, должен был наверстывать в указаниях, распоряжениях, выплатах, объездах, смотрах и визитах. А еще же нельзя было допустить померкнуть главному смыслу этих дней, торжественному, с обильными, радостными обедами, ужинами, шампанским, музыкой и цыганскими хорами, чем царедворцы посильно разделяли августейший праздник. В этом кружении не мог генерал Курлов припомнить довольно стеснительной просьбы Столыпина делить соображения и меры с киевским генерал-губернатором. Еще менее могла бы прийти нелепая мысль с докладом о сведении Багрова отправляться к самому Столыпину. Значение премьер-министра было настолько для всех явно утеряно, немилость государя к нему проступала так отчетливо, что для Курлова было почти унижением выбиться из общего тона и серьезно принимать во внимание своего номинального шефа. Десятки совпадающих признаков обещали завтра ему самому это министерское кресло. Да если сейчас доложить такое Столыпину, он перехватит дело себе и захватит все лавры от ловли террористов. А если Столыпин вновь избегнет государевой отставки, то как будет обязан Курлову за свое негласное спасение? Да, и не оставалось времени. Ни для каких личных докладов. Никаких жандармских и войсковых охран не хватало. И только многочастное, личное и самоотверженное присутствие генерала Курлова в наиболее опасных местах уличных церемоний и его мужественная распорядительность обеспечивали безопасность августейшей семьи. Все дни проходили в построениях, прохождениях, отцеплениях, приемах, жизни всего киевского охранного отделения текла на улицах. В канцелярии сидел один дежурный. Думать о Багрове оставлено было старшему филеру. Багров ни о чем новом, достойном знать не давал. А филеры пропустили. Когда же этот опытный конспиратор Николай Яковлевич, обойдя всю слежку в Кременчуге и на вокзалах, проник незамеченным в дом Багрова? Новички полицейского сыска могли бы теперь грубо сорваться, вломиться в квартиру Багрова и арестовать Николая Яковлевича, но это было бы не только не полууспеха, но провал. Как и при убийстве Александра II и Плеве, арест одного члена группы только вынуждал оставшуюся группу действовать быстрее. Правильная же охранная линия была выждать дальнейших действий террористов, неотступно следя за ними через Багрова, поскольку следить за самим Николаем Яковлевичем не было никаких средств. Опасность была в купеческом саду, где часть границы шла по холмам и плохо охранялась, но все сошло благополучно. А донесения Багрова не заставили себя ждать. Глубоко в ночь на 1 сентября он принес новые сведения о прибытии бомбистки. Понятно было его необычайное волнение, ибо юноша попал в завихрение огромного заговора. Остаток ночи у Куляпки был непоправимо разорван. Это не сон. Рана Утром он уже был у Спиридовича, и вместе с ним успел застать генерал-губернатора Трепова перед выездом на маневры. Это было, конечно, ошибкой вмешивать в историю Трепова, который уже был устранен от охраны. Но они не решались потревожить так рано генерала Курлова, тем более что до встречи террористов на бульваре еще было в запасе несколько часов. Трепов до сих пор вообще ничего не знал об Багрове, ни о покушении. Он теперь слал предупреждение Столыпину не выходить из дому и слал Куляпку отвезти Столыпину ночное предупредительное письмо Багрова. Но Куляпка уже с Веригиным, естественно, отправились сперва к своему руководителю. Генерал Курлов выбронил Куляпку за неуместную инициативу, что вмешательством Трепова внесли раздвоение и путаницу в охранную службу. Теперь, разумеется, приходилось что-то объявлять Столыпину, но, конечно, не обращаться же Куляпке прямо к нему самому, лишь к его адъютанту, и не вводить в такие детали, как ночное письмо Багрова, а пересказать в общем виде. Сам же Курлов имел этим утром назначенный у Столыпина доклад по текущим делам, например, производство Веригина в камергеры и много подписей к наградам. При том докладе он не мог теперь миновать сообщить министру вкратце о багровской истории, но передал это по возможности с меньшим значением и только просил выезжать сегодня не в коляске, а в моторе. Во время доклада Курлов смотрел и поражался, как бесповоротно пал в значении председатель Совета министров. Он попросил у Курлова место в его железнодорожном вагоне в Чернигов. «Как? Разве ваше превосходительство не имеет места на царском пароходе?» «Меня не пригласили». Последний знак унижения и немилости. Да, в малые дни предстояло ему потерять пост. А что теперь требовало экстраординарных полицейских мер? Это обеспечить благополучное возвращение государя с маневров ценой даже изменения маршрута. Уже помчался Спиридович к дворцовому коменданту предупреждать и предусматривать. Затем благополучное пребывание его на смотре потешных на ипподроме, благополучную поездку в театр и сам спектакль, впрочем, наиболее обеспеченный. Там 92 агента охраны и с ними 15 охранных офицеров. При возврате в Европейскую на завтрак ждала Курлова еще одна новость. Самоотверженный Багров приходил опять прямо сюда, в гостиницу, и сообщил о новом изменении планов у террористов. Что ж, надо было, не вмешиваясь, дать событиям развиваться и ждать новых сообщений от Багрова. И, конечно, чтоб ему не утерять доверие террористов, надо было снабдить его билетом в театр, как он просил. Леденяще действовало замечание о высокопоставленных покровителях террористов. Надо было соображать очень-очень остро, а действовать очень-очень осторожно. Не попавши в струю, можно безвозвратно погубить свою долголетнюю беспорочную службу. Но, впрочем, за колоссальными устроительными заботами некогда было вникать в багровские подробности. Еле остался часик посидеть вчетвером в ресторане. Предстояло энергично и заметно присутствовать на всех проездах государя, руководя полицейскими мерами. Обречен был генерал Курлов весь сегодняшний день промотаться по улицам. То обманными громкими распоряжениями полиции дезориентировал собравшуюся толпу, то самостоятельно менял слишком опасный маршрут императорского кортежа на менее опасный, то умолял дворцового коменданта Дедюлина, своего друга, просить государя о других изменениях распорядка. И неутомимо, проницательно и отважно во всех этих операциях содействовал Курлову полковник Спиридович. Затем был пышный обед во дворце, а там подходило и время спектакля, и надо было Курлову сперва хорошо проверить, как осмотрен полицией театр, не спрятано ли что в артистических уборных, в гримировальных коробках артистов, потом ехать к дворцу, принять кортеж государя и довести его до театра. Лишь после этого, за несколько минут до начала, пойти и занять свое почетное, ответственное место в первом ряду партера, третье от царской ложи. На первом государев любимец, адмирал Нилов, всегда несколько выпивший, на втором Дедюлин. От них обоих всегда получал Курлов первейшие дворцовые известия и имел в них лучших своих доброжелателей. А Столыпин занимал пятое кресло и сказал Курлову, что передал ему адъютант Есаулов от Кулябки, довольно бессвязное, что встреча террористов на бульваре вечером не состоится. А днем состоялась, Столыпин ничего не знал, а Курлов знал. И на ипподроме днем, и не раз за день ему докладывал Кулябка багровские новости, и действия Кулябки вызывали полное одобрение генерала. Курлов знал, но мог и не знать, во всяком случае, так подробно для доклада Столыпину. Он прошептался весь акт с дворцовым комендантом, не скрыв от него поразительную подробность о высокопоставленных покровителях. А после акта не кинулся узнавать для премьер-министра, но снова сам расспрашивал Столыпина, что именно знает он. Лишь потом, по освободившимся проходам, вальяжно пошел посмотреть, где там Кулябка.